славу, славу молодой природы. Итак, говоря об славе, нужно помнить, что сам термин «ислам» в переводе «покорность». Покорность. Ислам – самая молодая религия из мировых религий. Появляется только в 7 веке нашей эры. Не путайте, пожалуйста, буддизм – 6 век до нашей эры, и ислам – 7 век нашей эры. Говоря об исламе, начинать нужно с хронологии. Вообще желательно разговор о любой религии начинать с хронологии, поскольку точные вехи позволяют упорядочить историческое знание. До 610 года нашей эры, разумеется, с точки зрения мусульман, человечество находилось в эпохе неведения. Эпоха неведения. Неведение об истинном Боге. Мухаммад родился в Мекке около 570 года. В 25-летнем возрасте он женился на Хадидже. Хадидже было 40 лет, Мухаммаду 25 лет. Хадидже Мухаммад служил караванщиком, поскольку он происходил из обедневшего, но знатного рода курейшитов. 610 год. Мухаммад вышел на проповедь новой религии. Именно поэтому мусульмане отсчитывают эпоху неведения до 610 года, первая проповедь. Меккасы познакомились с учением об истинном Боге, Аллахе. 622 год, хиджра. Переселение Мухаммада во главе мухаджиров в Ясриб. Хиджра в Ясриб. Будущую Медину, город пророка. История ислама. 8 век. Становление арабского халифата. До 750 года столица была Дамаск. С 750 года по 13 век столица Багдад. Музы... мусульманская культура эпохи аббасидов, багдадских, это расцвет ранней исламской поздней средневековой культуры. Постепенно к 15 веку появились многочисленные исламские государства и происходит постепенная исламизация Ближнего Востока. К этому времени относится, например, эпоха великих моголов. А дальше Персидская империя, Османская империя, Персидская империя Сафавидов, Османская империя. Вплоть до 18 века это эпоха великих империй исламских. Век частичной исламизации Европы, Балкан и Европы, 19 век исламизации. Христианство в форме несторианства, просто потому, что именно несториан, как еретиков, византийские христианские власти ссылали на периферию, опять-таки на Ближний Восток, за границу Византийской империи. Мухаммад не получил никакого образования, он был неграмотным человеком и всю жизнь оставался неграмотным. Поэтому ничего он записать не мог. В 25 лет он вступил в брак с Хадиджей, которая тоже была курейшиткой, вдовой
богатого купца.
Женившись на ней, Мухаммад решил все свои экономические проблемы раз и навсегда и смог предаться благочестивому поиску истинного Бога. Беседуя с евреями, беседуя с христианами, Мухаммад обратил внимание на то, что и те, и другие учат о едином и единственном Боге. Сам же он, как и все мекканцы, был политеистом. Главой пантеона мекканцев был Бог по имени Хубал или Хубла. Его идол находился на территории Каабы. Это центральное святилище Мекки, Каабы. Каба до сих пор существует, это сравнительно небольшое здание, 10 на 12 метров в основании, 15 метров в высоту. Каба не такое уж древнее святилище, оно было построено между 4 и 5 вероятнее всего, по архитектурным особенностям, 4-5 века. Наши куриши заботились о поддержании святилища в должном состоянии. Они были смотрителями Каабы, подобно тому, как левиты, колено Леви, было смотрителями первого и второго Иерусалимского храма. Существует предание, что Кааба была расписана в VI веке одним из пленных византийцев. Изнутри покрыта фресками на библейские сюжеты, поскольку мусульмане заимствовали некоторые библейские сюжеты, неудивительно, что в Каабе они могли появиться. Однако, из-за совершенно определенного негативного отношения к изображениям, уже после Мухаммада фрески были уничтожены. Помимо идола курейшитов, на территории Каабы, то есть вокруг этого кубообразного здания, находилось множество других идолов. По некоторым подсчетам их было от 200 до 1000. Разумеется, 1000, скорее всего, просто приблизительная величина, то есть было их непомерно много. Но никто не считал, сколько их. Представьте себе идольское капище, где каждая семья приносила свои какие-то семейные жертвы. Купцы, приходившие с караванами, заключавшие торговые сделки, клялись именем своих божеств в знак верности торговому договору и прочее. Мухаммад искал истинного Бога. И для этого раз в году, на целый месяц, месяц в исламе Лунник, месяц Рамадана и Рамазана, раз в месяц он удалялся в горы недалеко от Мекки, где предавался благочестивым размышлениям, аскетическим подвигам поста и молитвы. И согласно исламской легенде, в 610 году, как раз в месяц Рамадан, Мухаммад по обыкновению удалившийся в горы, ночью, это стало ночью предопределения знаменитым праздником религиозным, ночью предопределения он услышал голос, который приказал ему читать. Мухаммад пояснил голосу, что он неграмотный, читать не может. Но голос настаивал, и в конце концов Мухаммад стал запоминать наизусть звучавшие в его голове ритмичные отрывки какого-то текста. Эти отрывки текста, законченные смысловые фрагменты, стали именоваться аятами, то есть драгоценностями, отдельными драгоценностями, причем они звучат от имени Бога, а не от имени пророка. Мухаммад, к этому времени уже знакомый с христианством и с иудаизмом, решил, что ему надиктовывают тексты какой-то священной книги никто иной, как архангел Джибраил, архангел Гавриил.
знаменитый вестник, который испускался и для беседы с Божьей Матерью, ну вот и Мухаммад он не оставил своим вниманием. Хадиджа поверила проповеди своего мужа и стала, по большому счету, первой мусульманкой. Однако большая часть мекканцев, не просто большая, подавляющая часть мекканцев, восприняла проповедь Мухаммада враждебно, поскольку он подрывал устои торгового общества и экономическое благополучие своих сограждан. Если бы Мухаммад уже тогда, в 610 году, реализовал все свои религиозные порывы, он бы просто уничтожил всех идолов, близко Кабы находившихся, и разрушил экономическую жизнь города. Никто бы не стал торговать с Меккой, поскольку не было бы механизма заключения торговых сделок. В конце концов, мекканцы изгнали Мухаммада из города. Точнее сказать, они его выжили. Не столько изгнали каким-то военным способом, сколько выжили. Заметьте, он 12 лет проповедовал на территории Мекки. У него появились сторонники в самых разных городах арабского полуострова, аравийского полуострова. В самой Мекке многие поверили в его проповедь за эти 12 лет. И за пределами Мекки также появились его сторонники, которые отвергли политеизм в пользу монотеистической религии. Скончалась Хадиджа. Все-таки у них была разница в возрасте приличная, 15 лет. Детей в браке с Хадиджей, мальчиков, сыновей, у Мухаммада не было. Единственный ребенок, которого родила она, Мухаммад, скончался в трехмесячном возрасте. Умер глава клана, дед Мухаммада. И Мухаммад в результате остался без авторитетной поддержки родственников. Однако к этому времени он прославился как проповедник и как сторонник единобожия, таухида, единобожия. В 622 году, на самом деле в 621 году, его пригласили жители Ясриба для того, чтобы он стал своеобразным третейским судьей в споре между пятью различными кланами, населявшими этот город, этот оазис. Там проживало три еврейских племени, ассимилирующихся, и два арабских. Они постоянно конфликтовали между собой, в частности, на религиозной почве. Мухаммад, как непревзятый сторонник единобожия, но не иудаист и араб по национальности, был приглашен разрешить этот спор. Он с радостью принял приглашение и во главе каравана совершил хиджру, то есть переселение из Мекки в Ясриб. Хиджра состоялась 22-24 сентября, по нашему счету, 22-24 сентября 622 года. Понятно, что 400 километров, которые отделяли Мекку, продолжают отделять Мекку и Ясриб, ныне Медину, невозможно преодолеть на верблюдах за двое суток. Караван шел долго, несколько месяцев, но наконец-то, даже было несколько караванов, но наконец вот основная масса переселенцев во главе с Мухаммадом осела в Ясрибе примерно в конце сентября 622 года. Выслушав конфликтующие стороны, Мухаммад предложил им весьма оригинальный вариант. он предложил им признать его самого истинным пророком и принять его веру. Для этого он пошел на многочисленные уступки еврейскому населению Иерусалима. Ну, во-первых, направление на молитву в раннем исламе – это направление на Иерусалим. Не на восток, не куда-то, а именно на Иерусалим. Поскольку Иерусалим считался священным городом не только для иудеев и христиан, но и для арабов-монотеистов. Существует легенда, что Мухаммад совершил воздушное паломническое путешествие из Мекки в Иерусалим. Разумеется, живьем он там никогда не был. Но существует легенда, что у Мухаммада было уникальное летающее существо о трех ногах под названием Бурак. И вот на этом самом Бураке он совершил перелет в Иерусалим и обратно. Для того, чтобы поклониться святыням Иерусалима. А что это были за святыни? Дело в том, что в Иерусалиме, как вы прекрасно понимаете, проповедовал и Иисус, и, вероятно, многие пророки до него. А Мухаммад признавал авторитет всех ветхозаветных пророков. Более того, ислам и поныне сохраняет эту традицию. Ислам не отвергает авторитет ветхозаветных пророков. Но различает два статуса пророка. Это наби, любой пророк их множество. То есть все ветхозаветные пророки это наби. Новозаветный пророк Иоанн Креститель это наби. Иисус Христос тоже наби. Однако, существует пять расулов. Расулы – это посланники истинного Бога. Расулов мало, всего пять. Вообще пять – сакральное число в исламе. Первый расул – Нух, Ной. Еврейский персонаж – Ной. Он заключил договор с Богом, завет с Богом после потопа. Второй – Ибрахим, Авраам, он заключил договор с Богом после переселения в Ханаан. Третий расул, Муса, Моисей. Из Египта. Четвертый Иса, Иисус. И пятый сам Мухаммад. Вот пять расулов. Статус расула намного выше статуса наби, потому что это избранные лица, посланники самого Аллаха. Он их избирает для особого служения, для принесения людям истинного знания о Боге. Моисей – Тора, Иса – Евангелие, Мухаммад – Коран. То есть, как минимум, еще выделяются расулы, авторы Писания. Именно поэтому мусульмане во времена Мухаммада очень лояльно относились к так называемым людям Писания, то есть к иудеям, к христианам, любым христианам, и буддистам Махаяна. С буддизмом Махаяна они соприкоснулись, когда стали завоевывать нынешние земли Афганистана и Пакистана, а позже и Индии. люди книги, люди, обладавшие пусть и неполным, но знанием об истинном Боге. Мухаммад попытался иудеям Ясриба заявить о себе как о новом пророке, которого они должны принять наряду там с Моисеем или Иезекиилем. Повторяю, направление на молитву в Иерусалим, день молитвы саббат, суббота. Плюс вера в истинность еврейского священного писания. Однако в Коране вы найдете совсем другую версию той же самой легенды о грехопадении, которая есть и в Библии. Согласно Корану, Адам и Ева жили не на земле, а на небе, в раю. И за грехопадение Аллах низверг их с небес на землю. Они стали жить на территории Аравии и говорить на арабском языке. Поэтому мусульмане считают арабский язык священным, возводя его к небесному наречию, на котором говорили Адам и Ева в небесном раю. В знак того, что Аллах не забудет своих чад, на землю был сброшен камень, который почитается исламом и поныне. Это не что иное, как черный камень, монтированный, если не ошибаюсь, в северо-восточный угол Каабы. Черный камень метеоритного происхождения, и ему поклонялись мекканцы задолго до эпохи Мухаммада. Черный камень воспринимали именно как дар небес, какого-то небесного божества. Но Мухаммад в 630 году, захватив Мекку и переосветив Каабу, объявил черный камень даром именно Аллаха. Согласно легенде, черный камень когда-то был прозрачным, бриллиантом, и в нем люди могли видеть картины рая, подкрепляя тем самым надежду на свое прощение и возвращение эпохи райского блаженства. Но из-за людских грехов камень потемнел и в конце концов стал черным. Каковым остается и поныне. Иудеи Ясриба были недовольны переселенцами, мухаджирами. И они решили выдать мухаджиров и самого Мухаммада мекканцам. Для чего решили просто совершить акт предательства и открыть ворота перед войском мекканцев. Откуда взялись эти войска? Дело в том, что после переселения между Меккой и Ясрибом началась затяжная партизанская война. И те, и другие постоянно грабили караваны друг друга. Да, были и открытые военные стычки, но в основном речь шла именно о захвате добычи, о подрыв торговых связей, подрыв фактически первейшей статьи дохода мекканцев. Мухаммад захватывал караваны, и мекканцы отвечали тем. Иудеи решили впустить мекканцев в Ясриб. Но Мухаммад вовремя был предупрежден ансарами. Ансары — это его сторонники, жители самого Ясриба, ансары. Мухаджиры совершили хадж. А ансары жили на территории Исрифа, когда там появился Мухаммад. Видимо, ансары предупредили Мухаммада, и тот поставил жесткое условие перед предателями: или физическая расправа, или они должны покинуть пределы города. В конце концов, ему удалось выселить из Исрифа своих врагов, и он переименовал город в Медину, город пророка. Благодаря разбою и бандитизму войско Мухаммада быстро богатело и росло в численности. И к 630 году у него находилось, как мы бы сейчас сказали, под ружьем, от 15 до 30 тысяч воинов. Это огромное войско для того времени, для нынешнего времени. 15 тысяч боеспособных мужчин, не считая обозов, не считая юношей, женщин, детей, там только непосредственно мужчин, готовых ежесекундно выступить в поход. В конце концов, военный перевес оказался на стороне мединцев. В 630 году Мухаммад без боя захватил Мекку. Всех практически вынудил принять ислам. Всех мекканцев вынудил принять ислам. Переосветил Мекку, разрушил всех идолов, объявил Каабу святилищем Аллаха, и, проживая постоянно в Исрифе, он договорился с мекканцами о том, что будет ежегодно совершать паломничество к святыням Мекки, к Каабе и Черному Каабу, к источнику Замзам. В 631 году был совершен малый хадж, то есть малое паломничество Мухаммада, малое сопровождение небольшой группы преданных Мухаммаду людей. Но в 632 году он скончался. Может быть, в результате черепно-мозговой травмы. Дело в том, что в ходе военных действий Мухаммад был контужен, но и эта травма не давала ему покоя. В конце концов, он вполне возможно от нее и умер. Но умер не насильственной смертью, а естественно. После смерти Мухаммада началась эпоха праведных халифов. Четырех праведных халифов. Кто это были? Первым праведным халифом стал один из тестей Мухаммада, Абу Бакр. Дело в том, что после смерти Хадиджи Мухаммад подкреплял свои военные победы женитьбами на дочерях знатных старейшин, кланов, проживавших в самых разных оазисах. В результате Мухаммад был женат 11 раз, считая Хадиджи. Пока Хадиджа была жива, Мухаммад был ей верен, и никаких других жен у него не было. Но после ее смерти он ради военных и политических союзов предпринимал новые браки. Сыновей у него так и не было, родных сыновей. Рождались только девочки. В результате он не смог передать имамат, то есть главенство уммы. Умма – это мусульманское главенство в умме, он не смог передать своему сыну. Поэтому-то и возник спор, кто займет место имама после кончины пророка. Поскольку тести были людьми богатыми, знатными, уважаемыми и уже престарелыми, именно они претендовали на роль имама. Однако возникла партия недовольных этой точкой зрения. Партия так называемых шиитов, а шия в переводе сторонники или люди, согласные с какой-то определенной позицией, единомышленники. Так вот эти самые единомышленники объединились вокруг двоюродного брата Мухаммада, Али бен Талиба. Дело в том, что у отца Мухаммада, Абдаллаха, был родной брат Абу Талиб, и его сын Али бен Талиб приходился, понятно, двоюродным братом пророка. Али был женат на одной из дочерей Мухаммада, на Фатиме, поэтому он был не только двоюродным братом, он еще и воспитывался при семье Мухаммада, когда тот разбогател, и был его зятем. Алиды, родственники Али бен Талиба, по происхождению, конечно же, и родственники Мухаммада, требовали, чтобы имамат сохранялся только в семье пророка. То есть только, чтобы родственники, пусть даже по боковым ветвям, но именно родственники Мухаммада возглавляли умму, мусульманскую общину. В 661 году Али бен Талиб был убит, если не ошибаюсь, в Карбале, это ныне на территории Ирака. В 661 год Али был убит. Кем? Оппозиционерами, те, которые не соглашались с требованием вернуть имамат в семью пророка.
Да,
Али бен Талиб стал четвертым халифом.
Это первый праздник халиф, второй праздник халиф, третий праздник халиф. И Али бен Талиб. Двоюродный брат Мухаммада, зять его, муж Фатимы, стал четвертым праздником халифа. У Али бен Талиба было два сына, Хасан и Хусайн. Они тоже погибли в ходе войн. Но их потомки, потомки Хусайна, стали почитаться как шиитские имамы. Следующее, о чем нужно поговорить, это, безусловно, о вероучении. Вероучение имама. Включает в себя таухид, единобожие, таухид представлен совершенно конкретным текстом шахады. Предание Аллаха единым и единственным Богом. В переводе на русский шахада звучит: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. В некоторых учениях верников, вы встретите перевод «нет божества, кроме Аллаха», и Мухаммад – пророк Аллаха. В принципе, так тоже можно переводить, но есть, да, вы сами понимаете, какая смысловая разница между божеством, которого может быть много, и единым Богом. Бог один, но превыше всех божеств. Плюс, я вам уже пояснил разницу, Наби и Расул. Понятно, что Мухаммада считают не просто печатью пророка, то есть последним пророком, после которых уже не будет Аллах ниспосылать на землю ни пророков, ни расулов. Но он все-таки является пятым расулом, посланником Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. Стать мусульманином в эпоху первых исламских завоеваний, то есть 7-8 века, было очень просто. Достаточно было в присутствии двух правоверных мусульман трижды произнести шахаду на арабском языке. Тем самым вы демонстрировали не просто лояльность к религии, но становились правоверными и должны были уже соблюдать все правила ислама. Итак, шахада. Следующий, их всего будет 5 пунктов, которые символизируют пятиконечная звезда. Ну, вы наверняка видели этот символ исламский. Полумесяц тонкий и пятиконечная звезда. Тонкий полумесяц – это символ открытой человечеству истинный опыт Аллахи. Аллах скрыт, как луна в первой четверти. В основном природа Аллаха скрыта, неизвестна человеку, но очень небольшая часть освящена. А звездочка маленькая – это символ самого Мухаммада, который принес знания на землю. Почему она пятиконечная? Потому что 5 столпов ислама. Вот мы о них, об этих 5 столпах сейчас и говорим. Тухид в форме шахада. Дальше. Намаз. Пятикратная молитва в течение суток. После того, как Мухаммад рассорился с иудеями в Ясрибе, он поменял день молитвы с субботы на пятницу, чтобы отличаться и от христиан с их воскресеньем, и от иудеев с их субботой. Плюс ввел обязательное требование 5-кратно в течение суток, то есть если ночные намазы, 5-кратные молитвы. Храмов в исламе нет, есть только молитвенные дома, то есть не что иное, как мечеть. Есть соборные мечети, большие мечети и рядовые, малые мечети. Вот все. В которых звучат молитвы, звучат сейчас уже проповеди такие, беседы о нравственности. В мечетях собираются все мусульмане по пятницам. Сначала собирались только мужчины, поскольку они появились практики походной жизни, воинской жизни, вообще ислам это религия воинов, ранний ислам, очень простая и четкая, не требующая от правоверного никаких излишних сложностей. Пост Саул. Месяц Рамадан или Рамазан. Мухаммад постился раз в году в течение одного лунного месяца и заповедовал всем своим сторонникам также поститься. Пост весьма своеобразен в исламе. Нет никакой специфической постной пищи. Существует только общий исламский запрет на вкушение свинины, собачатины, на вкушение любых бродивших жидкостей. Иногда говорят, что в исламе есть запрет на винопитие. Отчасти это правильно, вино действительно запрещено. На самом деле запрещено любая жидкость, например, квас, который тоже бродил, или пиво, которое тоже подверглось брожению.
Да. Вот это надо сказать, что продукты не отполнены брожением.
Ну, алкогольные продукты запрещены вообще. Содержащие спирт запрещены. Однако мусульмане, ничтоже все употребляют кисломолочные продукты, например, кефир. Но в кефире есть какая-то небольшая доля спирта, да, там, 5%, 0,5%. Это уже тонкости, которые Мухаммад никак не озвучивает. Но что самое интересное, в исламе нет запрета на табакокурение и на курение даже наркотических веществ. Требование только одно – не одурманивать свой разум. Можно курить, но так, чтобы ваш разум оставался трезвым. Запрет на вкушение свинины с собачатиной – это не изобретение Мухаммада, это требование Херем, которое было известно еще древним евреям. Свинина и собака, свинья и собака считались нечистыми животными, потому что они употребляют в пищу экскременты. Однако, если быть внимательным, то вы могли бы узнать из повседневной сельской жизни, что и другие жвачные, например, существа, коровы, да и ослы, они тоже употребляют экскременты. Просто в экскрементах содержится много питательных веществ, которые способствуют пищеварению. Поэтому животные, незнакомые с заповедью ислама, спокойнее употребляют. Но еще есть такая точка зрения, что свинину нельзя есть, поскольку ее химический состав напоминает состав мяса человека. Я думаю, что во времена ислама никакие химические опыты такого рода не проводились. И свинина не употреблялась не потому, что похожа на человечек. Есть еще одна точка зрения, что свинина в климате Аравии быстро протухала. Но думаю, что она протухала ничуть не быстрее любого другого продукта, например, говядина, я думаю, протухала точно так же быстро. Извините,
пожалуйста. Да. Как я понимаю, требования могут быть вполне практическими, просто свинины не пораженные, есть очень опасные паразиты. И для курицы, ничего такого. Ну, то есть есть, но я думаю, меньше гораздо меньше.
Не прожаренные есть опасные паразиты. А вы думаете, камень не прожаренный, нет опасных паразитов? Камень можно есть, понимаете? Это вообще, это на самом деле религиозный запрет, которому пытаются подвести какую-то научную, подвести научную базу. Научную базу к религиозным запретам подводить бессмысленно, потому что они станут какими-то уже естественно научными выводами и запретами. Такое ли религиозный запрет, что они не подчиняются зачастую рациональному осмыслению. Иудеи, если вы читали Библию, вообще делили всех живых существ на животных с раздваивающихся копытами и с нераздваивающихся. И вот всех животных с раздваивающихся копытами есть было нельзя. За небольшими исключениями. Дело в том, что, например, у ягненка копыта раздваиваются, как вы знаете. И у свиньи копыта раздваиваются. Но ягнят есть можно, свинину нельзя. А с скажем, у лошади копыта не раздваивались. Но лошадей и иудеи практически не ели, потому что лошадей было мало. Коров копыта раздваиваются, но коров ели. А вот, например, у некоторых птиц вообще нет копыт. Можно есть, например, граф или нельзя. Сейчас гроф нет, их всех перебили. Единицы, занесенных в разную книгу, но, так скажем, и посмертно занесенных. Вот. Дроп иудеи не ели, потому что, согласно еврейским предписаниям, у графы какой-то не раздавался. И так далее, так далее. Всегда любое религиозное предписание, в принципе, с рациональной точки зрения, можно довести до абсурда. Задать простой вопрос для иудеев, а у человека копыта раздваивается? И так далее. Итак, Саул пост. Интересно, что в иудаизме, в христианстве есть понятие постных блюд, в исламе понятие постных блюд. Нельзя просто объедаться. Более того, нельзя принимать пищу в течение светового дня. Вообще. То есть нельзя ни есть, ни пить в течение светового дня. А ночью можно. И поэтому в среде советских, казахских, узбекских пахарей возникло странное представление о том, почему именно ночью можно. Потому что ночью Аллах не видит. И поэтому советские пахари ночью не только ели, но и пили, и не только воду, но и спиртные напитки. Вот председатель совхоза, может быть, ночью и не видит, что там пахари устраивают. А Аллах обладает всеми, с точки зрения ислама, обладает всеми атрибутами абсолюта. То есть он всеведущий, всемогущий, вездесущий. Вечный, единый, единственный, то есть все те атрибуты, которые мы приписывали, освящая иудаизм Яхве, мусульмане приписывают Аллах. Вообще само слово Аллах в переводе, само слово Аллах, это не имя собственное, а тот, кроме которого никого больше нет. Тот Бог, кроме которого никого больше нет. Единый, единственный. Днем есть нельзя, ночью есть можно, но умеренно. А как понять, ночью летим? Хронометров в то время не было. Знаете, это было, на мой взгляд, совершенно гениальное решение. Пока человеческий глаз различает белую и черную нитку, день, как только глаз не различает белую и черную нитку, здоровый глаз, нет, слепой, ночью. Как только вновь начали различать, опять видно. Все разницы. Поэтому активно использовались черно-белые полотнища. Знаете, арабские платки черно-белые. Будете в Аравии, как понять, день или ночь? Посмотрите на платок. Если серый, значит ночь. Если стал опять шаршем, значит день. Следующее. Дай Бог карту. И не платить налоги. Плюс существовала ненормированная милостыня. Садар. Садака – ненормированная милостыня, которая уплачивалась любым мусульманином, любому человеку, любому абсолютно, верному, неверному. Это акт милосердия. Можно было подать и едой, и деньгами, как угодно. Садака. В принципе, к садаке относится, например, жертвование 1/3 барана каждой семьей в праздник Ураза-Байрам после окончания поста. Празднуется праздник окончания поста Ураза-Байрам. На этот праздник забиваются баран. Богатые семьи забивали сразу много баранов, но требование одно. 1/3 всего мяса нужно было передать умме, общине, 1/3 оставить себе и 1/3 раздать бедным, голодным, нищим. В исламе существует замечательная пословица, которую стоило бы взять на вооружение всем остальным людям. Если твой сосед беден, то в этом виноват и ты. Поэтому они, в принципе, активно помогали малоимущим в своей среде. В первую очередь, конечно, в своей среде. И, кстати сказать, именно Мухаммад запретил практику ростовщичества, поскольку она вела к обеднению заемщика. До сих пор в исламских арабских странах существует множество банков, дающих беспроцентную суду. И последний столб ислама – хадж. Каждый правоверный мусульманин, достигший 30 лет, в идеале должен совершить хадж, то есть паломничество в Мекку, а ныне не только в Мекку, и в Медину, поскольку в Медине находятся святыни современного ислама, как минимум могила самого Мухаммада. Мухаммад умер на территории Медины и был похоронен. Раньше существовало непреложное требование, что хадж могут совершать только мужчины. Сейчас хадж допущен, в 20 веке были допущены и женщины. Хадж, хоть и входит в пять столпов ислама, не является обязательным столпом, если человек по болезни или по причине отсутствия средств не может совершить хадж. Желательно, но не обязательно. Плюс есть практика замещающего хаджа, когда вы просите кого-то из своих знакомых совершить хадж за вас. Хаджой, то есть совершивший хадж, считается все-таки выбор заказчиком. Но для этого нужно было оплатить дорогу, а дорога могла стоить очень дорого. Наличных, каждый посылал бы из перевода, скажем, гонца. Обычно это были какие-нибудь обедневшие родственники при богатых дядюшках. Этим дядюшкам было уже по возрасту, например, нельзя путешествовать на большие расстояния, а хадж требует аскетической практики, во всяком случае раньше требовал. Хадж требовался, совершался пешком, в основном пешком. И, скажем, от Медины до Мекки надо было пройти все 400 километров пешком. Не за сутки, разумеется, но все-таки пешком. Человек в среднем способен с подготовкой пройти 30 километров в сутки. Не напрягаясь. 30 километров легко. Ну, соответственно, паломники пришли где-то дней 15, 3 недели. Некоторые могли дойти до Мекки, действительно, от Мекки, скажем,
дойти побыстрее.
Сейчас не существует жесткого требования, чтобы хадж был совершен сугубо пешком. Попробуйте от Казани до Мекки добраться. Трудновато. Переходить нужно путь с младенчества. 30 годам как раз успеть. Разумеется, встречаются анекдотичные случаи, когда, например, какие-то предприимчивые люди, знавшие, что часть паломников совершают путь морем, предложили фрахтовать, если не ошибаюсь, танкеры для путешественников. Танкеры должны идти, были, не знаю, налитые нефтью, но думаю, что нет. Но смысл такой, что танкер — судно большое. И пока оно плывет, можно ходить по его верхней палубе, тем самым наматывая вот эти вот километры нужные для хаджа. Я думаю, что ни один судовладелец не согласился на фрахт своего танкера драгоценного для таких нужд. Во-первых, по танкеру трудно ходить, он весь в трубах и системах слива и налива, то есть весь в вентилях и трубах. Там-то и места живого не найдешь. Проще построить какое-нибудь специальное судно, какой-нибудь паром, и ходить в нем. Или множество беговых дорожек установить. Но все это осталось такой благочестивой утопией. Современные мусульмане и на самолетах, и на кораблях добираются до Саудовской Аравии, и там уже совершают хадж, преодолевая небольшие расстояния пешком. Но есть определенная норма, я не знаю точно, сколько километров пешком пройти надо. Хадж совершают такое количество паломников, колоссальное, что очень многие люди гибнут во время хаджа от переутомления, от солнечного удара, от голода, от физической неподготовки, их просто затаптывает толпа. В разные годы, разная информация, но несколько сотен человек обычно получают травмы. Разной степени тяжести травмы, не обязательно смертельный исход, но получают во время хаджа. Потому что там, например, нужно за определенное время трижды обойти Каабу в Мекке. Вокруг Каабы оставлена сравнительно большая площадь, свободная, по которой эта толпа и движется такими кругами. Но если уж вас эта толпа засосала, то нужно двигаться со скоростью толпы. И понятно, что люди на периферии будут стремиться двигаться быстрее, чем люди, прижатые к самому кубику Каабы. Здесь возникают уже чисто физические законы. И к этому нужно быть готовым. Потом есть бег к определенным там возвышенностям. Тоже нужно успеть добежать вместе со всеми. И вернуться. И последнее, о чем я успею сказать, это священное писание. Священное писание ислама. Сам Мухаммад был неграмотным человеком, ничего не записывал, но обладал великолепной памятью на слова, как многие в дописьменную эпоху, и не только в Аравии, но и, скажем, в Древней Индии, в Древнем Китае. Он запомнил несколько тысяч вот этих отрывков информационных, которые звучали в его голове, в самых аятах, несколько тысяч. И из них позднее было составлено 114 глав, сур. Глав называются суры. 114 сур, которые и стали Коран. Аль-Куран в переводе чтение. Чтение вслух. Аль-Куран. Чтение вслух. Коран появился при третьем праведном халифе. Спор информации начался и раньше, и при Умаре. а при Усмане появился первый письменный текст Корана. Составители не знали, в каком порядке Мухаммад произнес какой аят. Поэтому в результате в этих самых сурах аяты перемешаны. Там есть и аяты мекканского периода, то есть озвученные Мухаммадом период с 650 по 622 год. Там есть аяты и мединского периода, озвученные Мухаммадом с 622 по 632 год. Различаются они достаточно четко, тот и другой период. В ранний период Мухаммад проповедовал именно таухид, единобожие, спорил с еретиками, так далее, и так далее. То есть ранний период — это становление догматики. А поздний период, непосредственно уже мединский, это не столько догматика, сколько религиозная практика, управление общиной, выработка пяти столпов ислама. Дисциплинарные и юридические нормы. В Коране вы найдете сведения и об уголовном праве, о семейном праве, о наследственном праве. И именно поэтому Коран стал первым источником исламского права, фикха. Исламское право появилось после Мухаммада в 8 веке. Существовали десятки школ правоведов, которые объявляли Коран первейшим авторитетом для правовой основы нового общества, исламского общества, арабского халифата. Итак, запомните, пожалуйста, что Коран состоит из 114 глав, сур, а те, в свою очередь, состоят из нескольких тысяч аятов, все вместе. Первая сура, открывающая, фатиха, открывающая сура, она небольшая по объему, и в ней как раз звучит молитвенное обращение от лица всех верующих к Аллаху. Веди нас по пути праведных, а не по пути заблудших. Там же Аллах сразу же именуется милостивым и милосердным своим созданием. Все остальные суры Корана сгруппированы по весьма своеобразному принципу, по принципу убывания длины строк. То есть самые большие суры помещены в начале Корана, а самые короткие в конце. Вторая сура самая длинная, корова. Помимо Корана существуют, разумеется, не только священные писания, но и священные толкования. Это тафсиры, тафсиры. Коран. На него существует толкование, называется тафсир. Толкование Корана. Плюс существует священное предание. Предание называется сунна или ас-сунна. Сунна – это не книга. Сунна – это весь объем предания о жизнедеятельности Мухаммада и его ближайших сподвижников. Существуют сборники хадисов. Хадисы – это конкретные рассказы о словах и поступках пророка. Сборники хадисов известны с 8 века. Ну, а вообще практика хадисотворчества – это 8-9 века. В 10-12 веках появляются уже догматизированные и ориентированные на кати, то есть на судьи, ориентированные сборники хадисов, скажем, Аль-Бухари. Хадисы Аль-Бухари. В первые века арабского халифата, 8-9 века, жили люди, обладавшие феноменальной памятью. Они знали наизусть, скажем, 80 тысяч хадисов, 100 тысяч хадисов и больше. и для своих повседневных обязанностей правоведа, главы правоведческих и правотворческих школ, они выбирали только те хадисы, которые считали наиболее значимыми и твердыми, так называемыми сильными хадисами, в которых прослеживается цепь передатчиков, что вот такой-то человек из окружения Мухаммада действительно знал, что Мухаммад именно так поступил в таком-то случае и передал это своим потомкам. Есть непрерывная цепь передатчиков, тогда это сильный хадис, и есть прерывающаяся цепь передатчиков, тогда это слабый хадис, его можно оспорить, найти сильный, который ему противоречит. Хадисы сами по себе могут быть очень, содержать краткую информацию, могут быть краткие. Например, что Мухаммад всегда воздерживался от того-то и того. Вообще все поступки Мухаммад делил на 5 категорий. Эти 5 категорий сохраняют свою специфику поныне. Это рекомендованные, разрешенные, нейтральные, нерекомендованные и запрещенные. Рекомендованные поступки и рекомендованные действия обязательно к исполнению. Например, 5 столпов ислама – это рекомендованные поступки. Каждый должен исполнять. И намаз, и закят, все разумеется. Существуют нейтральные какие-то поступки, о которых Мухаммад вообще ничего не говорил. Ну, они не хорошие, не плохие. И, разумеется, существуют какие-то отрицательные действия, уголовно наказуемые, которые Мухаммад категорически запрещал. Хадисы содержат эту информацию. Что именно Мухаммад одобрял, что именно он оставлял без ответа, что именно он запрещал. А цепь передатчиков может намного превышать по объему саму информативную часть хадиса. Что такой-то, такой-то услышал от отца своего, а тот от деда, а тот от такого-то сподвижника Мухаммада, и так далее, и так далее. И вот все эти имена нужно было запоминать наизусть. Все вот эти ступени преемственности, цепь передатчиков нужно было запоминать наизусть. Правотворческой деятельности активно использовалась сунна. И именно поэтому большую часть мусульман стали именовать суннитами. То есть людьми сунны, доверяющие сунне и живущие по сунне пророка, по священному преданию. Но мы с вами обращали внимание, что четвертым правильным халифом был Али бин Талиб, и его сторонники получили название Ашия, партия единоверцев, которые отличаются от суннитов и паны. Суннитов очень немного, всего 10%, примерно 10% мусульман живут на территории Ирака. Сунниты, сторонники первых трех праведных халифов, но они не отрицают и Али бин Талиба, без слов. Они признают все целиком, не различая по партийной принадлежности. А вот шииты очень четко ориентированы именно на Али и алидов, то есть родственников Али бин Талиба. У шиитов есть своя сунна, по объему меньше, чем сунна суннитов. Шииты доверяют только тем хадисам, в которых речь ведется о самом Мухаммаде, его женах, о Али, его жене Фатиме и об алидах. Хасане, Хусайне. Хадисы шиитов называются хабарами. А книги, в которых хабары содержатся, называются акбарами. Акбар – это сборники хабаров. Существуют и шиитские, правотворческие, да, не просто правоведческие, но и правотворческие школы. Лучше, конечно, называть правоведческими. Масхабы. Масхабы – аз-Муфик. Масхабы. Сейчас в суннизме сохраняет значимость всего 4 маскаба. Ханафинский, скажем, маскаб, канбалитский. И столько же 4 маскаба остались в шиизме. Но это другие. Если не ошибаюсь, время наше истекло, да? Так, на сегодня все. В понедельник с 12 часов я буду принимать зачет. Я так понимаю, что нам назначили эту аудиторию.
B13. Следующий.
Хорошо.
А все приходят одни?
Нет, вы можете прийти в разное время, желательно, чтобы не опоздали. То есть я буду принимать с 12 до 5. И если кого-то не успею в этот срок, то, к сожалению, уже в понедельник не смогу, потому что потом у меня начинается совет. Когда мы договоримся в какой-то еще конкретный день, например, на вторник или какой-то день, не забывайте зачетки, не забывайте лекции, не забывайте рефераты.